Сериал «Укрытие» и роман «Чистый цвет» в этом выпуске партнерского материала.
Всем привет!
Привет, друзья! Меня зовут Валя Горшкова. В нашем подкасте о новинках кино и книг я рассказываю о книжках.
Меня зовут Лида Кравченко, и я обычно рассказываю про кино и сериалы. Выпуск, который вы сейчас слушаете, мы называем обзорным. В таких эпизодах мы выбираем по одной книге и одному фильму или сериалу и уделяем ему все наше внимание. Кроме того, если вы вдруг пропустили, у нас еще есть эпизод, который выходит в начале недели, мы его называем «Дайджестом новостей». Там мы делимся с вами своими планами на кино, книги и сериалы, и делаем это вместе с разными классными гостями.
У меня в этом эпизоде будет роман, который немножко сломал мне голову, из-за чего я испытывала большое количество раздражения, пока читала его. Но вышла в целом с парой интересных мыслей. Как будто бы так и работает мой любимый жанр, так что буду рада рассказать вам про новую Шилу Хэти. Готовьтесь и как бы читайте на свой страх и риск, так могу сказать.
Звучит, на самом деле, очень многообещающе. И я даже как-то стесняюсь сказать, что у меня в этом эпизоде шоу, которое понравилось вообще всем, кроме меня. Я человек, которому не понравилось не «Укрытие». Да, я одна такая, ребят. Я одна такая, кому не понравилось «Укрытие». Ну что ж поделать, если я такой необычный человек. На самом деле, если вы с нами давно, вы знаете, что я ненавижу быть хейтером. Вообще-то в дайджесте новостей на эту неделю я говорила, что я планирую посмотреть трехчасовой боевик под названием «Бог, это пуля», да? То есть у меня открытое сердце ко всему. И также оно было открыто к «Укрытию». И это сериал производства Apple TV+, о котором говорят все или почти все. И действительно, отзывов восторженных очень много. И я искренне пыталась этот сериал полюбить, но мне ничего не получилось. Позволь, расскажу эту печальную историю.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Потому что я умудрилась вообще ничего про него не знать до момента, как ты сказала, что будешь про него рассказывать.
Это, на самом деле, история довольно печальная, потому что «Укрытие» сейчас везде. Все о нем трубят, все его расхваливают, говорят, что это, безусловно, лучший сериал года. О чем там речь? Это экранизация одноименного романа, в котором недалекое будущее с зараженной атмосферой. То есть люди живут в бункере, там глубина где-то 150 этажей, и бедные живут на этажах пониже, богатые живут на этажах повыше. Это немножко, если честно, странно, с учетом того, что в этом мире нет лифтов. Ну, то есть богачи страдают тем, что им надо подниматься туда-сюда. Не, ну ладно, окей. Там есть ряд запретов, основной из которых связан с бунтом, который был 150 лет назад, и якобы в рамках этого бунта вот эти вот мятежники попытались свергнуть этот строй, и они все такие были плохие, но теперь все якобы восстановлено, и у людей есть запрет. Все, что связано с прошлым, называется реликвиями, и ты не должен это вообще даже трогать, смотреть, потому что это очень строго наказывается. И, естественно, первая серия начинается с того, что мы знакомимся с шерифом, их называют законники, и работы, если честно, у него не очень много. Ну, то есть, по сути, его основная работа – это вычислять таких любознательных людей, которые пытаются просто докопаться до сути и судить их. И мы знакомимся с его женой, которая играет замечательная Рашида Джонс. Она айтишница, и она как раз из тех, кто подозревает, что что-то не так. В этом мире можно заводить детей только по разрешению. Соответственно, у всех женщин есть встроенные капсулы, которые этот процесс, этому процессу мешают. И она несколько раз пытается забеременеть, у нее ничего не получается, и она начинает думать, а в чем вообще дело? А может быть, все не так однозначно? И происходит ужасная трагедия, и она выходит за пределы этого бункера. Там есть такое правило, что нельзя выходить наверх, потому что там все заражено. Но если ты скажешь «я хочу наверх», то все. А отыграть назад нельзя. Тебе дают скафандр, выпускают тебя наружу, и за этим можно наблюдать через окна. И человек, который выходит наружу, он становится таким чистильщиком, как они это называют, то есть протирает линзу, через которую люди из бункера видят происходящее. И они проходят несколько шагов и умирают. Это, если что, не спойлер, это все понятно буквально там с первых нескольких минут.
В смысле, они выходят наружу, протирают окошко и умирают? В этом, типа, цикл жизни их?
Да, да.
Ну, зачем это говорить?
Ну, типа того, да. Ну, то есть они... Видимо, они выходят для того, чтобы самим удостовериться, что там не может быть жизни, что воздух действительно заражен, но а протирка окошка – это такой как ритуал скорее, это не вышло прям работа. Понятно. То есть это ритуал для тех, кто находится внутри. И ты мне скажешь, звучит вроде все клево, да, но с учетом того, что это даже не главные герои, а главная героиня – это великолепная Ребекка Фергюсон. Просто. Mm-hmm. Я еще когда смотрела на нее в «Дюне», орала, что... Можно меньше Шаломе и Зендеи и больше Ребекки Фергюсон и Хавье Бардема, пожалуйста. Можно на взрослую аудиторию ориентироваться?
Да, было сложно сделать еще меньше Зендеи там, если честно.
А, ну, кстати, да, она там как мертвая жена. Ну, вообще да, вообще да. И Ребекка Фергюсон действительно незаметно стала одной из главных актрис современности и абсолютно точно звездой жанра сай-фая. Она один из немногих плюсов этого сериала, я вам так скажу. Она играет, наверное, это называется механик, или, ну, механик, да. Она работает с этим огромным двигателем, который питает весь бункер. Она, естественно, вся перемазана, она такая вся чумазая, и она ходит в алкоголичке, и, естественно, она неприлично совершенно сексуальна. Неприлично не в том смысле, что я диктую женщинам, как одеваться, а в том смысле, что вызывайте, пожалуйста, полицию. Это уже... Фух, она очень хороша. И на этом... В принципе, все хорошие новости заканчиваются. Я абсолютно не поняла, в чем очарование этого сериала. Причем я смотрела с мужем вместе первую серию, и он такой, да говно. Я, нет, это что? Да дадим ему еще один шанс. И зачем-то я потратила, сколько там, 10 часов своей жизни, чтобы самой удостовериться и сказать, да, Леш, ты был прав. Все так, все так. Я могу понять, почему этот сериал нравится людям. Потому что это задорная антиутопия, боевичок такой, и там есть суперинтрига, что же не так с этим миром. Ну, как бы что не так? Может быть, потому что вы живете под землей уже очень-очень много лет, и не совсем понятно, чем вы питаетесь, не совсем понятно, почему у вас помесь стимпанка и средневековья, то есть там буквально гудят вражки, и там везде флаги какие-то праздничные развешаны в стиле средневековых боев. Не очень это выглядит, если честно. Но моя главная ошибка была в том, что я подумала, что это умный sci-fi, понимаешь? А это глупый sci-fi. А глупый не равно неудачный. И как бы, да, это похоже на фильм «Сквозь снег», но фильм «Сквозь снег», на секундочку, идет в несколько раз меньше, и он выглядит гораздо более убедительным. Здесь я не очень, если честно, поняла тут типа критика власть имущих. Серьезно, Apple TV?
Стреляете себе в ногу?
Но как бы я на такое дерьмо больше не покупаюсь. Либо покупаюсь, если это классно и хитро сделано, как в случае с «Наследниками» от HBO. Я смотрела обзоры, где говорили, что это сериал, который пропагандирует коммунистические идеи, и что рабочий класс, пролетариат, восстает против тех, кто держит, сосредотачивает свою руку, в руках власть и пытается как-то людей держать в этих самых ежовых рукавицах. Но нет, все, что я вижу, это действия, которые в дальнейшем вызывают у меня желание кричать на экран. В духе, а серьезно, как бы, а почему, а как вы живете, а чем вы питаетесь, а почему у вас нет цинги, а как вам живется без солнечного света, а почему, если человек сказал, что он хочет наружу, почему это непреложно, ведь он может быть болен, типа всех психов наружу, это, ребят... Я знаю одного немецкого парня, которому это бы понравилось.
Да, это описание, если честно, выглядит как абсолютно все стрёмные sci-fi сериалы, которые когда-либо существовали, про маленькое сообщество под землей.
Я просто не очень понимаю восторгов. Я хочу их разделить, ребят. Я хочу разделить ваши восторги, но совершенно не могу. Там действительно очень мощный актерский состав. Например, одного из главных антагонистов там играет мой любимейший Тим Робинс, который, видимо, после своей суперславы и пика карьеры в 90-е нулевые такой: «Я развелся со Сьюзан Сарандон, я снялся в самых важных фильмах современности, я хочу на покой». Но он читал сценарий? Может быть, он читал книгу, по которой это все было снято, и такой: ну, книга клевая, ладно, я не буду заморачиваться. Мотивы героев очень сильно туманные. То есть, да, можно сказать, что они просто хотят докопаться до правды. Но смотри, представь себе, что ты живешь в мире, где ты можешь найти жесткий диск, и тебе нельзя его смотреть.
Да, это чисто мой диск.
Какова вероятность того, что ты, разумеется, захочешь его посмотреть?
Ну, типа, то есть... Да, то есть если он существует, почему, если его нельзя смотреть, почему он не уничтожен, зачем он хранится, почему вы не положили его где-то снаружи, в чем... Непонятно.
Их типа иногда находят, и это просто какой-то странный коварный план, что если вы находите реликвии, почему вы запрещаете их иметь вместо того, чтобы придумать какой-то другой суперзлодейский план, который говорит: нет, все, что там есть, неправда. Mm-hmm. То есть вы уже заморочились тем, чтобы сказать там что-то про этот мятеж, тем, чтобы сказать, чтобы воздух, что воздух заражен. Мы не знаем, как бы до последнего, так это или нет. Но при этом вы такие: нет, это нельзя, не трогай. И это выглядит настолько странно, и глубины никакой вообще не хватает в этом сериале. Персонажи по большей части картонные, и мне даже было неловко смотреть на Рашиду Джонс, на Ребекки Фергюсон, которые слишком хорошо играют, они слишком стараются в этом плохом, откровенно, сериале.
А скажи мне, пожалуйста, он тоже такой по цветам голубой и очень гладкий, как все сериалы Apple TV? Потому что с этим связана теория заговора, которая мне очень нравится.
Сейчас ты мне ее расскажешь, но в случае с «Укрытием» это не так. Там, наоборот, все такое припыленное, там, наоборот, все такое коричневое. И мне кажется, что они такие... Как бы нам сделать антиутопию о закрытом сообществе, о сегрегации и по... А можно сказать сегрегация по финансовому статусу, по социальному
статусу?
Скорее всего. Ну, в общем, да. И давайте мы чуть-чуть сделаем это коричневым и припыленным. И тогда все будет клево. Расскажи мне, пожалуйста, про теорию заговора.
Ну, я не знаю, насколько это теория заговора или один ТикТок, который я видела, но я поверила в нее бесконечно, что у Apple TV все сериалы такие вот голубые и гладкие, как, ну, в принципе, любой, который мы можем вспомнить, тоже разделение, да. Все там выглядят таким немножко... неестественным, потому что они тем самым готовят глаза наши к тому, что скоро мы будем со всеми созваниваться через их очки, и с нами будут разговаривать голограммы, а не настоящие люди, поэтому они хотят, чтобы это выглядело нормально.
Вау.
Да, я сейчас смотрю просто на Apple TV этот сериал про захваченный рейс, и там тоже все вот отдает этой какой-то гладкой голубизной. Поэтому вот я подумала, что, может быть, это пока устаканивается теория, но, видимо, не всегда.
Сложно ли мне поверить в эту теорию заговора? Нет, Валь. Так что теперь она в моей копилке. И заканчивая говорить об «Укрытии», самый облом максимальный заключается в том, что первая серия дает ноль ответов. Первый сезон, я прошу прощения, дает ноль ответов. То есть там я везде читала: восхитительный твист, там такой поворот. Ну, то есть, да, там есть поворот, но... Ну,
но не такой.
Ну, то есть, это не вау. Да, это, ну, да, ок, это был один из вариантов, может быть, не в таком виде, я догадалась, но в целом концептуально было понятно, что либо одно, либо второе, либо третье. И они, очевидно, понимаешь, это было видно, что они делали ставку на то, что это будет вау-эффект. Короче говоря, я уверена, что успех этого сериала заключается в том, что кто-то начал говорить, какой он великолепный, а это подхватили люди, которым действительно хотелось вот это чувство сопричастности, хотелось со всеми обсуждать, какой классный сериал. Ведь согласись, когда выходит хороший сериал, это на самом деле большая приятная такая, большая радость. ты можешь это обсуждать, вы можете его хвалить. Когда вышел сериал «Одни из нас», который многим из нас понравился, было супер клево чувствовать себя частью вот этого комьюнити. Да. И особенно тем, кто, например, играл и любит игру, угу. Да?
Да, я абсолютно согласна. Каждый раз, когда отвечаю на вопрос, типа, как начать там читать, например, да, я говорю тоже всегда, выберите книгу, которую всем нравится, которую все обсуждают, потому что это самое приятное, что ты подключаешься к общему, к общей эмоции, и у вас как будто общее какое-то есть переживание, и вы можете его обсудить.
Да, я абсолютно согласна, но обратная сторона этого, то, что мы не можем никому доверять, то, что мы не можем серьезно доверять критикам, которые, ну, просто, слушайте, зайдите на Rotten Tomatoes, реально, зайдите и посмотрите, что пишут критики. Они настолько сильно его восхваляют, что мне даже казалось, что это не про этот сериал, может быть, я что-то другое смотрела. То есть, с чем я согласна, единственное, что действительно, третья серия, мощнецкая, но для сериала «Укрытие». Просто по сравнению с первыми двумя совершенно слабыми, с какой-то хлипкой интригой. Да, там много Ребекки Фергюсон, и да, сцена, где она вот этот двигатель самый пытается как-то починить, восстановить, она очень круто сделана. Но это не... Как бы, это не третья серия в «Одних из нас», знаете ли.
Ну что ж, сэкономила нам некоторое количество часов, за что мы, конечно, тебе благодарны. Слушай, а есть какая-то... Мне вообще вот нравится... идея сериалов антиутопических и фильмов про какое-то опасное вне и про какое-то маленькое сообщество. Я от отчаяния даже много лет назад смотрела сериал, как-то он назывался, типа «Сотня» или что-то такое, про детей из космоса, которые... Там был очень интересный зачин, что когда на Земле произошла катастрофа, космонавты на станции «Мир» типа выжили, размножились и отправили вниз потом там спустя много лет каких-то
да,
детей.
Да, что-то помню такое, да.
И это, конечно, был просто кринж-кринжа, и чем дальше все развивалось, тем стремнее все было. Там тоже было какое-то подземное сообщество. В общем, есть что-то хорошее? Ты можешь вспомнить какой-то фильм или сериал на эту тему, который клевый?
Да, «Кловерфилд 10», офигенный. Смотрела его?
Да, только недавно вспоминали. Жаль, что я его смотрела. Офигенный.
Да, он просто супер. Слушай, я подумаю, и если мне что-то придет в голову, я приложу этот списочек либо к описанию эпизода, либо в наших соцсетях к тексту поста. Короче, я задание поняла, сделаем.
Отлично. Я сегодня буду рассказывать про роман «Чистый цвет», «Pure Color» от Шилы Хэти, который вышел в издательстве No Kidding Press. И я уже как-то в дайджесте рассказывала, что с Хэти у меня очень волнообразные отношения. Я очень люблю ее роман «Каким быть человеку». Я не любительница ее романа «Материнство». И с Pure Color, короче, ничего не добавил на эти весы, потому что половина легла на «Мне очень понравилось», половина легла «Для меня это совсем не сработало». Это роман такой... немножко такая фантастическая философия, если вы такое любите, но чуть более серьезная, чем которую я могу, наверное, воспринимать. То есть я вообще не говорю, что это плохо сделано, естественно. Это просто немножко для меня слишком как бы тяжеловесные, наверное, идеи. История такая. У нас в главной роли здесь девушка по имени Мира. Она учится на критика. И я, когда анонсировала, я рассказывала, что в этом мире, который Хэти здесь рисует, существуют люди, рыбы, люди, птицы и люди, медведи. И я до конца не смогла, наверное, в одной из рецензий была какая-то хорошая фраза, что-то вроде, да, вот, что Pure Color — это апокалипсис, написанный в трансе, сомнамбулическая песня о конце всех вещей. И, в общем, это, наверное, довольно точное описание того, что происходит, потому что я не могу вам сказать, действительно ли люди выглядят как рыбы, или они выглядят как люди. То есть это вот тот текст, в котором все очень такое неконкретное, ты не можешь приземлиться ни на что. То есть в какие-то моменты она описывает людей, и они выглядят как рыбы, но в какие-то моменты ты понимаешь, что нет, это просто люди, и их рыбное, птицевое и медвежье — это скорее их сущности и их дух. Но окей, как бы...
Такое ощущение, как будто это по вайбу, как имени такого-то Ленор Горалик.
гораздо более в сторону неуловимого, как бы в 10 раз.
Еще более.
То есть гораздо более. И Мира, у нее в жизни как бы есть две константы. Это любовь ее отца, человека-медведя, то есть он очень сильно ее любит, он всегда хочет, чтобы она была с ним рядом, но он отпускает ее учиться в университет, хотя он как бы очень за ней скучает по ней и хочет, чтобы она была с ним. И второе – это ее не совсем, ну, не безответная любовь к девушке по имени Энн, которая тоже как будто бы критик. Фу, сори, очень сложно пересказать сюжет. В общем, Мира влюбляется в нее, и это как-то начинает освещать немного ее жизнь. Она начинает понимать, что значит любовь, но умирает ее отец, и она проходит через череду каких-то странных опытов. Ей кажется, что дух ее отца вселился в нее. Ну, а потом она перемещается в лист, на дерево.
Так.
И, короче, вот она в листе. Нет, честное слово. И, в общем, она в листе, и она чувствует, что дух ее отца тоже в листе. И в этот момент мы можем прочесть несколько таких в духе потока сознания страниц идеи Хэти насчет того, как мир работает, что такое эго, что такое какое-то наше стремление к чему-то. И они довольно классные и интересные, надо сказать. Но меня настолько отталкивает вот это... В смысле, лично меня просто не мой стилёк, когда кто-то перемещается в лист, при том, что когда кто-то перемещается в собаку, как было в «Смерти нет», да, у меня с этим не было никаких проблем. Но почему-то, когда Мира переместилась в лист, я прям такая: «Да нетушки». Вот.
Причем там была механическая собака.
Да, 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 не просто собака. Вот, так что, знаете, ну, как бы я не твердо стою на своих ногах в плане этого. И, к счастью, Мир выбирается из листа. Она еще однажды к нему вернется, создав костюм листа, но в целом дальше она живет свою жизнь как обычная женщина. И как будто бы вот эти идеи, о которых я рассказывала в дайджесте, о которых я как бы узнала из интервью Хэти, которое она давала перед тем, как книга выходила, о том, что наш мир — это только черновик, и что в будущем Бог бы сделал его иначе. На самом деле, мне нравится эта идея. Жаль, что в романе она не была основной, как я думала, что это основная будет идея, но скорее нет. И, ну, я как роман помог мне ее развить. То есть эта идея о том, что, например, в будущем люди будут смеяться над нами за то, что мы думали, что лица разные. Что мы смотрели и думали, что чье-то лицо красивое, и были готовы ради этой красоты, там, не знаю, свою жизнь разрушить. В будущем, в будущей версии мира Бог не будет делать такую глупость, как разные лица. У нас всех будут одинаковые лица, и мы будем, типа, обращать внимание на кто мы такие на самом деле. Вот. Но, возможно, это просто идеи первого порядка, потому что идеи второго порядка для меня были слишком сложны. Мне очень понравился один обзор на эту книгу, где девушка говорила, что когда для меня Хэти работает, это 10 из 10, лучшее, лучшее, я подчеркиваю каждое слово. Но когда Хэти для меня не работает, она типа супер для меня плоская, и это самое плоское, что я когда-то читала. И я на протяжении этой книги прям испытала это. Были моменты просто восхитительные. Моменты, когда Мира с ее отцом-медведем, когда она начинает переоценивать их отношения, когда она начинает понимать его медвежью сущность. Они великолепны. Но когда Мира превращается в лист, я просто тоже превращаюсь в какую-то плоскую, в плоский листочек бумажки. И такая: здесь ничего не написано в моем голове, в моем мозгу просто ноль чего-то, что происходит с тобой прямо сейчас. Но я вижу, что критика тоже очень разная. То есть одни пишут «да» и перечисляют там еще каких-то суперфилософов через запятую, кто еще работал с этими темами, ла-ла-ла. Кто-то говорит «ха-ха, какой Грегор Замза в 2023 году, это вообще полная фигня». И я не могу встать ни на одну из этих сторон. И поэтому единственное, что я могу вам сказать, что это очень короткая книга, и вы очень быстро с ней расправитесь. И если вас в целом интересуют какие-то философские идеи, упакованные немножко в поп-культуру, ну, потому что все-таки это такая книга довольно простая как бы по форме, несмотря на то, что Мира в какой-то момент превращается в лист. Если вы любите вот поразмышлять над какими-то идеями, она для вас вполне может сработать. Но если как бы идти туда за сюжетом, за историей, это будет непросто, вот что я вам могу сказать. Поэтому Шила Хэти для меня остается загадкой.
Слушай, Валь, такой вопрос. А ты можешь мне что-нибудь посоветовать, где человек превращается в лист? Есть какая-нибудь такая книга? Я просто думаю, что даже если мы не получим удовольствие от этого текста, возможно, Шила Хэти делает большую работу по формированию современных философских текстов, женских философских текстов, я подчеркну. То есть, по сути же, для нас автофикциональная проза и эссеистика – это во многом ответы мужицким философским трактатам всяким. И Шила Хэти как-то это пытается, ну, доперепридумать вместе с другими классными писательницами и мыслительницами. И даже если книга не понравится, даже если текст не сработает, можно подумать, ну, я купил эту книгу, я сделал свой вклад, я не знаю, я как-то стала причастна к этому.
Да, ну, и с этим тоже, наверное, я согласна. И в целом я знаю, что... Короче, есть такая штука, если, например, вот вы читаете автофикшн, и вы не понимаете, и вам не нравится, и все такое, то, возможно, на третью книжку вам станет понятно, что вот есть литература, в которой есть свой немножко язык, который очень сложен и даже вызывает у тебя раздражение, когда ты его читаешь впервые, но когда ты немножко начитываешь, тебе это открывается, и это большое приобретение. То есть это стоит того. Я не из тех, кто как бы отрицает жанр навсегда. Вообще нет. Если я вижу, что очень многим нравится, я скорее понимаю, что проблема во мне. И если я хочу это изменить, а как бы вы не обязаны, если что, то я должна просто прочитать больше этого. И поэтому я как бы уверена, что если там после Хэти я прочитаю еще что-то такое, на какие-то такие темы, такое же вейк, туманное и так далее, мне станет больше понятно, я там читаю какие-то отсылки. Знаете, как карта прогрузится во время видеоигры. Да, поэтому да, 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 это да. Вообще ни в коем случае не камень в огород Хэти. Это просто про какое-то мое восприятие этого. И в целом идея того, что мир не удался, и он скоро закончится, но потом будет какой-то нормальный мир, мне кажется, многим из нас она сейчас приходится по душе, потому что мы чувствуем, что прежнее не работает. Это уже не пустые какие-то и общие слова. Мы понимаем, все, кризис во всем абсолютный. И речь не только о войне, о климатическом кризисе. Речь обо всем вообще. То есть страны, в которых всю жизнь можно было делать аборт, теперь не разрешают делать аборт. Страны, в которых всю жизнь все двигалось как будто бы в сторону свобод, начинают становиться менее свободными. Несвободные страны становятся еще более несвободными. И ты понимаешь, что, ну как бы да, это дальше так работать не будет. Ученые нам говорят, сейчас будет самое страшное на катаклизмы лето. Законы нам говорят, сейчас мы вообще запретим трансгендерных людей и отменим все их права, которые у них уже до этого были. И ты просто посреди этого сидишь и думаешь, нет, ну в принципе, как бы уходить так всем вместе. То есть сейчас, если все навернется...
Не, ну в принципе, стать листом как будто бы не такая плохая
да,
идея.
Да, ты уже думаешь, ну в принципе, а ну а чего? Уйдем в землю. Туда нам и дорога. Ну, как бы это при том, что я не хочу, чтобы это звучало как будто бы, что я не против, чтобы метеорит стер нас с лица Земли. Хотя бывают дни, когда, в принципе, такой сценарий мне кажется справедливым. Это скорее какая-то метафорическая идея апокалипсиса, после которого что-то изменится. И тут хочется вспомнить «Станцию 11», где как раз Мандел про это говорил, что мы очарованы идеей апокалипсиса именно поэтому, что это для нас возможность начать заново, сделать по-другому, не так тупо. И каким образом? То есть прямым апокалипсисом, кривым апокалипсисом, через большую метафору, как-то это изменится. В общем... Такие вот немножко туманные идеи по итогам Шилы Хэти могу вам предложить.
А мне нравится, что все равно мы закольцевались, потому что у тебя апокалипсис, у меня апокалипсис.
Да. И за окном апокалипсис.
Да. И за окном апокалипсис. Замечательно. Спасибо вам, друзья, за то, что вы послушали наш, может быть, не самый веселый, но, я надеюсь, бодрый эпизод партнерского материала. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, если вы еще не. Поставьте нам, пожалуйста, оценку на тех платформах, где вы нас слушаете или смотрите. Напишите нам комментарий. Нас это очень-очень всегда бодрит и радует.
Пока.
Всем пока.